От своей одежды мы избавились, даже плащи на нас теперь были другие, фасона восточных провинций, из тонкой верблюжьей шерсти. Незачем было наводить любопытных на мысль о том, откуда мы приехали. А вот вещи Сеннеры все остались. Выложить их означало признать, что дочь мы в ближайшие годы не найдем. «Думаю, у нас день или два», — сказала Мира. «Может быть, три». «Да», — согласился я. «Вряд ли нас ищут в столице, вряд ли ожидают такой наглости явиться под нос к темному властелину. Но регуляторы проверяют каждого мага. Хлипкая легенда, которую мы придумали вместе, затрещит по швам при первой же проверке. Но если мы не справимся за пару дней, то не справимся никогда». У меня при ходьбе начинало тяжело ныть за грудиной, приходилось останавливаться и пережидать, пока сердце отпустит. Я мог подлечиться обычными рунами или чьим-то здоровьем, незаметно вытянув немного. Но это стоило бы мне времени, и изношенное тело через несколько дней начало бы сбоить еще сильнее. Время. Я всегда думал, что умею его беречь и ценить. Оказывается, нет. Мы подошли к клубу, когда короткий зимний день начал клониться к закату. На бульваре зажгли газовые фонари, причем без всяких фонарщиков. Мы как раз шли мимо одного, когда начал шипеть газ. Потом блеснула искра, и фонарь засветился. Наверное, какая-то новая выдумка натур философов. Не все же они заняты тем, что совмещают детей с животными. Клуб Уинварда выглядел почти как наш прежний. Все шесть клубов изначально были королевскими дворцами. В каком-то любил жить сам король, в другом обитала официальная супруга, к которой король порой наведывался. В третьем — королевские отпрыски, четвертый служил для официальных приемов, пятый — для неофициальных развлечений, шестой — да тоже для чего-то требовался. Темный властелин выстроил для себя замок на вершине горы рядом со столицей, а все городские дворцы пожертвовал магам. Разумеется, это весьма способствовало его популярности среди знатоков рун. Мы подошли к дверям. Я протянул руку, но Мира меня опередила. Сама коснулась дверной ручки, поморщилась. «Что?» — удивился я. «Минута», — пояснила Мира. 10 лет назад двери клубов снимали за вход секунду жизни. Что ж, цены растут всегда и на все. Мы прошли в большой светлый вестибюль. Несколько рунных светильников ярко пылали под потолком. Хоть это не изменилось, газовыми фонарями маги брезговали. Навстречу вышел привратник в яркой ливрее оранжево-голубых тонов с привычно вежливым холеным лицом. Боюсь, мы выглядели простовато по сравнению с ним, но зато не столь походили на попугаев.
«Позвольте вашу одежду, господин и госпожа».
Мира позволила снять свой плащ, я тоже повернулся к привратнику боком, так, чтобы тот увидел пустой рукав и подождал, пока тот не поможет.
«Я отдам плащи в сушку», — вежливо сказал привратник. «Что желают наши гости? Проводить вас в ресторан? Или вы желаете посетить библиотеку?»
Я бы не отказался сейчас ни от того, ни от другого, но не сразу.
«Мы из восточных провинций», — сказал я.
Возраст и дорога сделали наши черты такими, что можно было назваться кем угодно, кроме разве что чернокожих южан.
«Право приюта».
Привратник сдержанно кивнул. Сказал:
«Давно уже никто не вспоминал о праве приюта».
«Если оно не действует», — начала Мира.
«О, нет. Все, что было обещано век назад, — действует и поныне», — торжественно сказал привратник. «Я имею честь провести вас в вашу комнату».
Право приюта было заявлено темным властелином сразу после войны. Любой рунный маг из любого конца света мог приехать в любой клуб рунных магов и поселиться там на неделю, бесплатно, получив скромное жилище и питание. Это был очень разумный ход, поскольку жилось тогда всем не сладко, а подчеркнутое гостеприимство и открытость быстро завоевали симпатию рунных магов. Кто-то, пожив недельку, а то и месяц-другой, переходить из клуба в клуб не возбранялось, оставался в темной империи. Кто-то уезжал, но уже совсем с другим отношением. 10 лет назад правом приюта еще порой пользовались. Сейчас, оказывается, оно вышло из моды. И все же мы решили им воспользоваться. По традиции, приехавших погостить магов не беспокоили. Даже регуляторы первые дни к ним не заглядывали. Да и денег у нас было немного. Привратник вначале направился к лестнице, но потом передумал и длинным коридором провел к небольшой комнате на первом этаже. Видимо, решил, что мы можем рассыпаться по дороге.
«Есть две хорошие гостевые комнаты на четвертом этаже», — пояснил он. «Но, возможно, вас устроит комната чуть проще на первом».
«Нас устроит», — сказал я, оглядываясь. Комната была вполне приличной, и кровать достаточно широкая для двоих, и умывальник есть. Привратник бросил мимолетный взгляд на мою культю, сказал:
«Восточные провинции — суровый край».
«О да», — вздохнул я, — «даже для мага и даже для старика. 3 года назад банда Исанха в меру Рьянова. Не в добрый час они решили грабить караваны».
«Но для них этот час оказался последним, милый», — поддержала меня Мира.
«Восток», — вздохнул привратник. «Новые из империи?»
«О, да», — сказал я, — 40 лет, как покинули школу. Решили повидать мир, отправились на восток.
Так и впрямь бывало. Маги невеликой силы часто уезжали из Темной империи поработать в странах, где с рунами были знакомы хуже.
«Отдыхайте», — сказал привратник. «Если захотите, то душевые открыты всю ночь, ресторан будет работать до 3 утра».
Он вышел, и мы остались вдвоем.
Вдвоем с нашей общей бедой.
Мы, конечно же, помылись и поели. Мира предложила помочь мне вымыться. Я обиделся, объяснил, что одной руки мне хватает и вымыться, и задницу подтереть. Мира даже не возмутилась, ушла в женскую душевую, а я стоял под струями теплой воды, неуклюже мылил свое тощее дряблое тело и думал, что же это на меня нашло, с чего я нагрубил жене. Неужели это всегда так бывает? Неужели это и есть старость? Когда мы пошли в ресторан, я взял Миру за руку, взглядом попросил прощения. Она махнула головой, пустое, и мы вошли в зал. Тут было людно. Тут сидели компании молодых и старых магов, но даже старые выглядели куда бодрее и благороднее нас. Стучали бильярдные шары, шлепали о стол карты. В углу бард негромко пел под гитару для компании девиц слащавую балладу о любви и разлуке. Нам стало не по себе. Мы все-таки сели в самом тихом месте, попросили еды, повторив про право приюта. Поели. Было вкусно. Нам даже налили по бокалу вина, хотя, мне кажется, раньше такого для дармоедов не практиковалось. Видимо, наш вид и пустой рукав моей рубашки вызывали сочувствие. И мы торопливо, едва не заплутав в коридорах, удалились в свою комнату. Мира легла и сразу же, едва смежив веки, заснула. А я сидел на краю кровати, глядя на дрожащее пламя свечи, и думал о том, какой же я беспомощный, самоуверенный идиот. На что я рассчитываю? За пару дней понять то, в чем не разобрался за 10 лет? Стать круче, чем человек, 100 лет изучавший магию, придумавший, пусть и не в одиночку, эту руну? Почему я думаю, что смогу? Снова тяжело заныло в груди. В маленькое окошко колотил мелкий противный дождь. Я просто старый маг, скверный маг, да к тому же еще и без времени. И единственное, что заставляет меня двигаться и бодриться, то, что моя дочь неизвестно где, что ее единственная надежда — мы с Мирой. Я вызвал Урус, руну Тура, дикого быка, руну силы и бодрости. Влил в нее час, вздрогнув от холода, прошедшего по телу. Но сонливость с меня сняла, и сил прибавилось. Из саквояжа я достал блокнот и карандаш. Быстрыми взмахами нарисовал рунную фразу Акса Танри. Хорошо, что волколак заживал мне именно левую руку. Но, в общем-то, мне и рисовать было не обязательно. Я слишком хорошо знал эти знаки.